Глава 48. Генрих Ширмер. Беата проснулась после третьего звонка. Она повернулась на бок и посмотрела на часы. 17:45. Она осталась в постели, решая, как лучше, встать и послать его к дьяволу или притвориться, что ее нет дома. Раздался еще один звонок, такой настойчивый, что стало ясно, он не уймется. Она вздохнула, встала с постели, надела халатик и подняла трубку домофона.
«Да».
«Сори, что звоню так поздно, или вернее рано».
«Убирайся к черту, Том».
Последовала долгая пауза. «Это не Том», — произнес голос. «Это я, Харри».
Беата тихонько выругалась и нажала кнопку.
«Сил не было валяться без сна», — сказал Харри, войдя в квартиру. «Речь о забойщике».
Он устроился на диване, а Беата меж тем исчезла в спальне.
«А история с Уоллером, как уже было сказано, меня совершенно не колышет!» — крикнул он в открытую дверь спальни.
«Как ты сам говоришь, это уже было сказано!» — крикнула она в ответ. «Кроме того, он отстранен».
«Я знаю! Меня вызывали на допрос в службу внутренней безопасности на предмет моего участия в деле Альфа Гуннеруда».
Она вернулась в спальню в джинсах и белой майке с короткими рукавами и остановилась перед ним. Харри поднял на нее взгляд.
«Имелось в виду, что я его отстранила», — сказала она.
«Что?»
«Он распоследнее дерьмо. Но хоть ты и прав, это еще не значит, что ты можешь рассказывать об этом каждому встречному».
Харри склонил голову на бок и прикрыл один глаз.
«Мне повторить?» — спросила она.
«Да нет», — ответил он. «Мне кажется, я все понял. А если не каждому встречному, а другу?»
«Кофе?»
Беата не успела повернуться в сторону кухни, как ее лицо залилось краской. Харри поднялся и последовал за ней. У столика на кухне стоял только один стул. На стене висела деревянная плаке, на котором розовыми буквами была выведена одна из речей Высокого. «Прежде чем в дом войдешь, все входы ты осмотри, ты огляди, ибо, как знать, в этом жилище недругов нет ли?»
«Ракель вчера вечером навела меня на две мысли», — сообщил Харри и прислонился к кухонному столу. «По ее словам, история о двух братьях, влюбленных в одну женщину, — это сюжет классической трагедии». А еще она удивилась, как левше Анне удалось скопировать подпись Али, вернее, каких трудов ей это стоило.
«Ну и что?» —
она высыпала мерную ложечку кофе в кофеварку.
«Трон Гретте дал нам несколько школьных тетрадей льва, чтобы сравнить его почерк с почерком самоубийц. Ты не помнишь, по какому предмету?»
«В общем-то, нет, помню только, что тетради были его. Я проверила».
Она налила в кофеварку воды.
«По норвежскому», — сказал Харри.
«Очень может быть», —
согласилась она и повернулась к нему.
«А я знаю точно», — заявил Харри. «Я только что от Жанны Хью из криминалистической лаборатории».
«От графолога? Посреди ночи?»
«У него домашний офис, и он проявил понимание. Он сравнил черновики сочинений и предсмертную записку вот с этим».
Харри развернул лист бумаги и положил его на кухонный стол.
«Кофе скоро будет?»
«Ты что, торопишься?»
«Нам всем надо поторопиться», — сказал Харри. «А ты проверь, пожалуйста, по новой те банковские счета».
В общем-то, Эльси Лунд, офис-менеджеру и одной из двух сотрудниц турбюро Брастур, довольно часто звонили по ночам клиенты. Кого-то ограбили в Бразилии, кто-то потерял паспорт и билет, вот они в отчаянии и набирали номер ее мобильного телефона, совершенно позабыв о разнице во времени. Потому, ложась спать, она прятала мобильник куда подальше. Тем более она была неприятно удивлена, когда в половине шестого утра зазвонил ее домашний телефон, и голос на другом конце провода спросил, не может ли она немедленно прибыть на работу. Впрочем, она слегка смягчилась, когда тот же голос добавил, что звонят из полиции.
«Надеюсь, это вопрос жизни и смерти», — продолжила Эльса Лунд.
«Именно», — произнес голос, — «скорее смерти». Руна Иверсон, как обычно, первым появился на рабочем месте. Он посмотрел в окно. Он любил тишину,
Ему нравилось, что он один на всем этаже, но не в этом заключалась причина его раннего появления на работе. Просто до прихода остальных сотрудников он успевал прочитать полученные накануне вечером факсы и рапорты, а также просмотреть утренние газеты и таким образом обеспечить себе необходимое преимущество. Руководитель должен все держать под контролем, и значит, ему нужен наблюдательный пункт, своего рода капитанский мостик, откуда у него прекрасный обзор. И если его подчиненные время от времени выражали недоумение по поводу того, что руководство придерживает информацию, то это просто от недопонимания, ведь знание — власть, а руководство должно обладать властью, чтобы уметь правильно определить курс, который в конце концов приведет их всех в нужную гавань. Так что, собирая всю информацию, он заботился об их же благе. Поэтому и приказал всем, кто занимался делом забойщика, направлять отчеты ему именно с целью собрать всю информацию в нужных руках, то есть в руках начальника отдела, и не тратить зря время на бесконечных планерках, призванных единственно создавать у подчиненных ощущение сопричастности. В данный момент ему было важнее всего проявить инициативу и умение действовать решительно и энергично. Ибо хотя он и сделал все от него зависящее, чтобы поставить успешное завершение дела Льва Гретта себе в заслугу, чувствовалось все же, что авторитет его пошатнулся. Авторитет руководителя — это не вопрос личного престижа, а забота всего личного состава. В дверь постучали.
«А я и не знал, Холли, что ты ранняя пташка», — сказал Иверсон, заглянувшему в приоткрытую дверь бледному Харри, и продолжил читать лежащий перед ним факс. Корреспондент одной ежедневной газеты прислал на согласование текст его интервью по делу забойщика. Текст ему не слишком нравился. Нет, конечно, грубых искажений его слов он не обнаружил, но в журналистской версии они звучали так, будто он отвечал на вопросы уклончиво и как-то беспомощно. К счастью, фотографии получились хорошие.
«Тебе чего, Холя?»
«Хотел сказать, что я созвал несколько человек на совещание на шестом этаже. Думал, тебе интересно будет послушать. Речь о так называемом ограблении банка на Букстедвейн. Мы сейчас начинаем».
Иверсон оторвал глаза от факса и посмотрел на Харри.
«Значит, ты созвал совещание? Забавно. А кто, смею спросить, тебя уполномочил, Холя?»
«Никто».
«Никто?»
Иверсон издал короткий, резкий, словно крик чайки, смешок.
«Тогда поднимись наверх и предупреди, что совещание переносится на послеобеденное время. Мне массу отчетов надо прочитать именно сейчас, понятно?»
Харри медленно, словно тщательно обдумывая его слова, кивнул.
«Понятно. Но дело находится в ведении убойного отдела, и мы начинаем прямо сейчас. Приятного чтения!»
Он повернулся, и в тот же миг Иверсон грохнул кулаком по столу.
«Холя! Какого дьявола ты поворачиваешься ко мне спиной, когда я с тобой разговариваю? Это я здесь совещание назначаю, особенно по делам об ограблении, понятно?»
Выделяющиеся на белом лице начальника отдела красные влажные губы задрожали.
«Ты ведь слышал, Иверсон, что я сказал так называемое ограбление на Букстедвейн?»
«Ну и что ты имеешь в виду, черт бы тебя побрал?» — почти взвизгнул Иверсон.
«А то, что на Букстедвейн никогда никакого ограбления не было, — сказал Харри, — а было хорошо спланированное убийство».
Харри стоял у окна и разглядывал Бутсон. За окном медленно и как бы неохотно, словно скрипящая телега, набирал ход день. Дождь над Экебергом и черные зонтики на Грёнландслейрт. У него за спиной все уже собрались. Позевывающий Бьярна Мёллер словно бы утонул в конторском кресле. Улыбающийся шеф уголовной полиции болтал о чем-то с Иверсоном. Молчащий Вебер нетерпеливо скрестил руки на груди. Халварсон достал блокнот для записей и нервная Беата Лен с бегающим взглядом.